Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи с нами, с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не могу отказать себе в удовольствии сразу с колес в начале программы не обратиться к теме о Сергее Довлатове. 3 сентября, 80 лет, отмечали мы, отмечаем. Обычно год юбилейный, весь год вспоминать можно. Но вот 80 лет писателю, к которому и вы нередко обращаетесь в программах, в своих каких-то выступлениях, и цитируете с иронией, без иронии, и у кого-то это даже, может быть, вызывает вопрос, потому что проза Довлатова, такая советская проза, очень далека от какого-то, ну, скажем так, прямого христианского нарратива, местами жесткая, местами очень скабрезная. Вот для вас, среди писателей, которых вы любите, какое место Довлатов занимает?
Вы знаете, во-первых, спасибо большое за то, что мы к этой теме обратились. Ну, я, честно говоря, писателей так никогда не ранжировал особо. Есть книги, к которым я чаще всего обращаюсь. Довлатов, безусловно, относится к числу авторов, которых я перечитываю. Вот. И, собственно, я, в принципе, стараюсь читать только те книги, которые следует, стоит и нужно, и важно перечитывать. Но чаще всего, конечно, в контексте, вот, если, скажем так, прикладном, то я к Довлатову обращаюсь, рекомендую его студентам, журналистам, как некий образец писателя, выросшего из журналистской среды, и в этом журналистском ремесле или искусстве, как кому больше нравится, довольно многого достигшим. Но и, а это с точки зрения вот журналистской, с точки зрения писательской, как мне представляется, Довлатов, безусловно, это человек, находящийся в русле русской литературы и русской культуры. Ну, наверное, это не просто трюизм, а какая-то такая вещь, ну, которую сложно сказать, да, кто из заслуживающих внимания русских писателей не находится в русле той самой великой русской литературы и культуры. Но, наверное, вот здесь я, может, до конца это не могу объяснить, но просто есть люди, которые вот унаследовали вот эти лучшие свойства, что ли, русской литературы и культуры, которые, вот, понятно, что это наследники там, Пушкина, Толстого, Достоевского. Довлатов, безусловно, такой. Ну, и третий момент для меня дорогой и важный. Мы, если мне память не изменяет, когда-то с вами на эту тему, в том числе и в эфире, говорили, но, наверное, можно повторить. Мне кажется, что Довлатов – это человек, который в том числе и показывает талантливо, и неизбежно это показывает тоже, как, в общем-то, беспросветно, бессмысленно жизнь человека, если в этой жизни нет Бога. Я понимаю, что это более чем дискуссионное утверждение, и на него могут совершенно разные быть реакции, и не собираюсь это пытаться обосновать с математической точностью, что вообще маловозможно, наверное, в литературе, при разговоре о литературе. Но для меня лично, вот если вы хотите, вы часто задаете этот важный вопрос о неком личном измерении, да, о смысле. Но вот чем смысл, так сказать, если немножко позанудствовать академически, чем смысл отличается от значения? Значение передает некое такое предметное содержание, да, явление или там, событие, или еще чего-то. А смысл – это вот то, как мы соотносим что-то с собой. И вот мое, вот это, если угодно, субъективное соотношение, оно в нем Довлатов – это такая ярчайшая, интереснейшая, очень грустная на грани трагическая иллюстрация бессмысленности, глобальной бессмысленности, экзистенциальной бытия, в котором Бога нет. Поэтому, насколько я знаю, Довлатов был атеистом, у него есть один, не могу сейчас его найти и вспомнить, пронзительный короткий текст на тему, и он такой вот прорелигиозного содержания, насколько я помню. При этом он вроде как по взглядам был атеистом, но Вот для меня все его творчество – это подтверждение того, о чем я сказал.
Вот, может быть, этот текст, когда он говорит о заповеди неосуждения, которая часто цитируется, его слова.
Не помню сейчас. Вот как раз этот кусочек про заповедь неосуждения я помню. А там это был... Ну, вот сейчас вот не вспомню. Знаете, из серии, когда в голове вертится, но назвать не можешь. Вот не вспомнишь. Это какой-то короткий совсем публицистический текст или дневниковый, в котором такое вот... Ну, вот я у Довлатова ничего подобного больше не встречал. Надо найти его.
Ну, вот раз уж я вспомнил про этот текст про неосуждение, вот эти слова... «Легко не красть, тем более не убивать. Легко не вожделеть жены своего ближнего. Куда труднее не судить. Может быть, это и есть самое трудное в христианстве. Именно потому, что греховность тут неощутима. Подумаешь, не суди. А между тем, не суди – это целая философия». Вот эти слова тоже часто цитируют.
Ну, мысль интереснейшая. Со второй частью сложно спорить. Я бы поспорил с первой. Потому что легко не красть и все остальное, что он там перечисляет, в теории. В теории легко не красть, мы прекрасно знаем, что это... Ну, и все остальное, повторяю. В практике ты иногда сталкиваешься с такими жизненными ситуациями, когда любой из этих перечисленных нравственных установок, ну, вот ты просто не можешь в жизни реализовать, и это вызывает такую серьезную внутреннюю борьбу.
А вот еще одна есть, еще одно высказывание, цитата. «Можно благоговеть перед умом Толстого, восхищаться изяществом Пушкина, ценить нравственные поиски Достоевского, юмор Гоголя и так далее. Однако похожим быть хочется только на Чехова». Вот вам понятно, о чем здесь Сергей Донатович говорит?
Ну, мне кажется, что мне понятно, хотя, естественно, тут только он мог бы рассудить, понимаю ли я действительно, что имелось в виду. Я думаю, что, во-первых, здесь есть некая довлатовская такая, ну, искусственность в таком, в смысле искусства, да, это выстроенная фраза. Она выстроена. Она, это вот, это сделанный афоризм, да, не вырвавшийся, а созданный. И, в общем, где такими широкими мазками даны характеристики величайших русских писателей. В первой вот этой части, да, а «Хочется быть похожим», ну, она, наверное, прочитывается, во-первых, как, естественно, личная, довлатовская, во-вторых, ну, мне понятно в том смысле, что творчество Довлатова, оно, конечно, используя фразу этого, с позволения сказать, афоризма, да, оно, вот, творчество Довлатова, оно хочет быть похожим на Чехова, конечно. И в этом смысле, ну, что называется, это многое объясняет. Да, безусловно. То есть, это личный выбор, который вполне понятен, и которого много. Давайте так скажем, Чехова в Довлатове много.
Вот еще одна его мысль, которую вы часто цитируете, про то, что в любой литературной материи есть три пласта. Первый – то, что автор хотел показать, то, что автор показал, и третье – то, что автор показал, сам того не желая. Вот я, честно говоря, сколько бы мы к этой фразе не обращались, довлатовской, каждый раз думаю, особенно учитывая то, что вы часто ее приводите как вообще-то важный, ну, говоря научным языком, герменевтический принцип, что так нужно относиться к любому тексту, это важный такой методологический момент вообще в постижении культуры, если угодно. При этом Довлатов человек, ну, далекий по своим произведениям, в своих произведениях от какого-то академизма. Вот что это, какое-то гениальное прозрение писателя о структуре текста? Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что, во-первых, что, насколько я знаю, это действительно так, и вы правы, что, в общем, академизм как-то не прослеживается.
Хотя у него есть сборник, вернее, издан сборник, который называется «Блеск и нищета русской литературы», где собраны именно такие филологические эссе Довлатова о других писателях.
Ну да, да.
Филолог тоже немножко работал.
Да, тем более, что вот в «Компромиссе», если не ошибаюсь, есть там несколько страниц, которые указывают на то, что Довлатов, ну, какими-то подобными вещами занимался. Мне кажется, что это обобщение практика. это вот, знаете, как есть такой метод включенного анализа, да, когда наблюдатель является участником процесса, который он исследует при этом. Вот, и он просто, будучи участником процесса, то есть, будучи литератором, будучи писателем, он при этом рефлексирует над тем, как это происходит, и может это сформулировать не только на уровне метафор, образов, каких-то аллюзий, может быть, но может это сформулировать и в таком, ну, рациональном ключе, я бы не говорил, может быть, академическом, но в таком вполне рациональном. Я действительно эту цитату использую как, собственно, три составляющих именно искусства. Вот он там говорит, любая литературная материя состоит из трех вещей: то, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, и то, что выразил, сам того не желая. Мне кажется, что это, безусловно, относится не только к литературной материи, а вообще к любой художественной материи, причем, может быть, к музыкальной в наибольшей степени. Потому что вот если мы на спектре разложим разные искусства на спектре от того, которое максимально открыто для личного такого собственного восприятия, то, конечно, с одной стороны будет музыка, с другой стороны кинематограф, да, из таких больших, потому что кинематограф – это визуальный образ, который тебе уже предъявлен, и ты, конечно, мы авторов, условно говоря, замечательный фильм советский «Д'Артаньян и три мушкетера», мы можем, у нас все равно у каждого свой Д'Артаньян, но при этом это все равно свой Боярский. Да? Вот. А книга уже дает больше представления, даже иллюстрированное, больше пространства для фантазии. А музыка в этом смысле самый такой свободный для интерпретаций сфера искусства. И здесь, конечно, фраза Довлатовская тоже применима. Потому что одно дело, что автор хотел выразить, другое дело, что вот ему удалось. То есть, с точки зрения замысла, да, и здесь уже тоже огромная большая тема для разговора, потому что для кого-то, кто-то услышал то, что... кто-то считает, что удалось, кто-то считает, что не удалось. Вот. А третье, то, что выразил сам того не желая. И здесь тоже огромная, интереснейшая тема для разговора, начиная от того, что... Я никогда не забуду одной из любимых моих книжек детства и юности «Почти серьезно» Юрия Владимировича Никулина, нашего великого клоуна, артиста. Он рассказывает, как в одном из первых фильмов, в которых он снимался, фильм «Неподдающийся», который вышел на экраны как комедия. А оказывается, этот фильм был задуман и снимался режиссером как такая, ну, такая социальная драма, что ли, то есть с элементами, так сказать, критики там, каких-то, как в советское время было принято, проблем на производстве и прочее. И, по крайней мере, как уверял Никулин в своей книжке, никто не собирался снимать комедию. Только на первом там просмотре вдруг зритель начал смеяться. И это было, по словам Никулина, неожиданно для всех. Это вот иллюстрация довлатовского тезиса о том, что автор выразил, сам того не желает. Конечно, такой случай, ну, крайний в каком-то смысле. Обычно все-таки это в большей степени связано с тем, что автор хотел. Ну, вот, вот так вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Если еще немножко про Довлатова поговорить, вы начали с того, что тот мир, каким его представляет Довлатов, это мир, в котором... нет для человека Бога, нет какого-то вот вертикального измерения, и поэтому этот мир тяжелый, в каком-то смысле такой бессмысленный, бесцельное существование. И это трагическая нота в прозе Довлатова. А вот для вас, как для читателя, вот этот трагизм, эта бесцельность в чем проявляется, в чем выражается, в чем вы ее ухватываете? В том, что герой много пьет и часто, в том, что его все собеседники как будто такие странные, непутевые, чудаковатые, неприспособленные к жизни. Вот как вы это чувствуете?
Вы знаете, я, наверное, не до конца выразил свою мысль. Вот когда я говорил, что этот мир трагичен без Бога, то я имел в виду в том числе и то, что для меня это, ну, если угодно, доказательство от противного. Это доказательство того, что вот в этом мире таком, в общем-то, разном, о котором пишет Довлатов, причем в разных произведениях у него уже есть особые тексты, «Зона», например, где он говорит, что ад – это мы сами. Да? Там я сейчас, по-моему, сравнивая с другими вот произведениями тюремной тематики нашими великими в русской литературе, он говорит, что вот авторы пытались показать, что тюрьма – это ад, да? Там от Достоевского до Солженицына или Варламова, как-то так, да? А Довлатов говорит, я же писал о том, что ад – это мы сами. И это в этом смысле, ну, можно, конечно, спорить по поводу его оценки других авторов, но мысль, она важнейшая, да. И вот этот ад – это мы сами, это тоже, как ни крути, глубинная религиозная тема, в том числе и по выбору слов, которые он описывает. И поэтому, конечно, это, знаете, вот как серьезный глубокий атеизм, это мировоззрение, на мой взгляд, трагическое. Вот атеизм, там, не знаю, 19 века, вот, первой половины 20-го, у философов, у писателей, это такой выстраданный отказ от Бога, да, смерть Бога, которую Ницше в свое время провозгласил, сказав, что мы убили Бога. Да? И это же и метафора, и, в общем, некое интереснейшее философское заключение такое, вот, если мы в пространстве философского дискурса находимся, в пространстве философского дискурса. Поэтому для меня в этом смысле Довлатов – это, ну, если хотите, литературное доказательство бытия Бога, вот, от противного. Да? Потому что вот, это иллюстрация мысли того, что ад и рай начинаются на земле. И это связано и с тем, что герой много и беспросветно пьет, и, в общем, понимает тупиковость этого, и с тем, что, ну, вот эта вот жизнь, это же больше, понимаете, описание советской действительности, которая так ему была неприятная, от которой он убегал, и которую потом все время описывал. Да, и преимущественно все, что написано Довлатовым, написано про эту самую ненавистную им советскую действительность, ненавистную ему советскую действительность. Но это вот, ну вот для меня в этом есть такое ощутимое религиозное измерение. Конечно, оно неотделимо от моего мировосприятия, безусловно. И это, наверное, в довлатовской вот этой схеме относится к части того, что автор выразил, сам того не желая.
А вот на сайте журнала «Фома» к юбилею Довлатова появился текст вашего друга и коллеги Владимира Гурболикова, первого заместителя главного редактора журнала «Фома», текст, который называется «Заповедник Довлатова, двоеточие, в чем, по-моему, ошибся писатель в своей знаменитой повести». И Владимир Александрович описывает, как читал «Заповедник Довлатова», купленный там же, в заповеднике, в Святых Горах, в Псковской области, и приходил, и чувствовал диссонанс между тем, что писал Довлатов, как он описывал эту действительность, и как эта действительность раскрывается и сейчас в Пушгарах, и, видимо, тогда, когда сам Довлатов там жил. Ну вот процитирую слова Владимира Александровича, который пишет, в принципе, про Псковскую область, про то, как восстанавливали после войны музей и музейные работники, которые работали, гигантский труд приложили для того, чтобы музей существовал, и, по большому счету, по мысли Гурболика, вот этих, труд этих самых работников так несколько иронично отторгая Довлатов и описывает в «Заповеднике». Но вот что пишет Гурболиков: «После того, как на руинах Воронича поклонишься могильным крестам тех, кто вернул нам Святогорье, да и много еще на Псковщине, смириться с духом этой книги – нет, это невозможно совершенно. Только жалко, очень жалко автора. Он-то думал, конечно же, о другом, имел свои резоны. Но выглядит сейчас это все как очень большая ошибка, неправда, что-то некрасивое и напрасное». И еще одну мысль Гурболиков подчеркивает, очень важно, что, видимо, никто на самом деле Довлатова в «Заповеднике» не обижал, как пишет Гурболиков, и вспоминают его с теплом, и все совсем не так. Первое, не совсем так, как Довлатов писал. Но вот такова мысль Владимира Гурболикова. То есть, когда мы говорим о Довлатове, мы можем говорить не только о том, как мы восхищаемся, что нам близко, как мы любим его, но и о том, в чем мы с ним вот не совпадаем, в чем мы с ним спорим, как читатели. А у вас есть какой-то похожий опыт вот такого внутреннего, может, диалога, спора с Довлатовым о чем-то?
Вы знаете, я, во-первых, с вашего позволения хотел бы все-таки отреагировать вот на Володин этот текст замечательный. Но я бы здесь вот два момента сказал вот непосредственно по поводу того, о чем он говорит. Во-первых, конечно, насколько я знаю, Довлатов довольно вольно обращался, ну, скажем так, с историческим материалом. Но я имею в виду с тем, что он выводил людей, с которыми работал, обстоятельства, с которыми сталкивался, ну, весьма специфическим образом, как я встречал у биографов и в материалах о Довлатове, ну, очень вольно и часто создавал образ человека, который, по мнению многих современников, ну, никак не соответствовал действительности. Мы с этим сталкиваемся, вот там сотрудники газеты, в которой он работал, и прочее. Поэтому это вот первый момент, насколько я понимаю, Довлатову, и не только, конечно, Довлатову, но в данном случае мы о нем говорим, свойственный. Второй момент. Я понимаю, что, вот, скажем так, изнутри той позиции, которую вот Владимир Александрович в этой своей статье заявил, ну, я не готов с ним полемизировать. Да, наверное, он прав. Вот. Но Довлатов, как любой писатель, здесь создает свою правду. Да, вот я, знаете, я сейчас... Это, конечно, такое, наверное, завышенное сравнение, но я сейчас... Вот перечитал летом, по-моему, даже я не помню, мы с вами говорили на эту тему или нет, я перечитал «Преступление и наказание» в очередной раз. И вот этот вот «Мрачный Петербург», ведь тоже можно сказать, что вот Федор Михайлович, конечно, замечательное, гениальное произведение создает. Но, в общем, Петербург, он совсем не такой или не только такой. И в этом смысле, конечно, я думаю, что я не вполне готов с Владимиром Александровичем согласиться, наверное, да, о том, что это может быть названо ошибкой Довлатова. Категория ошибки – это что-то, имеющее отношение к науке. Я, может быть, сейчас, так сказать, придираюсь к словам, но а к чему еще, так сказать, придираться? Это скорее вот можно не согласиться или посочувствовать тому настроению, которое, вот, несмотря на все то прекрасное, о чем Владимир Александрович говорит, на самоотверженный труд людей, оно вот у человека оставило отпечаток только такой. Но вы знаете, вот я почему-то вот это прочтение «Преступления и наказания» в этот раз, оно у меня в первую очередь меня задело с точки зрения того, что вся описанная атмосфера, среда, вообще непонятно, как люди в этом выживали. Да? Мне кажется, что даже вот на бытовом уровне понятно, что сегодня есть люди, которые живут очень бедно, и страшно, но вот когда ты читаешь монологи Мармеладова в самом начале «Преступления и наказания», то, в общем, вот в этот раз мне намного более понятно было, как и почему Раскольников придумал то, что он придумал. И если там, вот повторяю, там в студенческие, в школьные, простите, годы, когда впервые это читаешь, ну, кажется, все понятно, Раскольников не прав, что ну, все очень просто, тварь я даже если право имею, что все это ошибочная теория, вот там Соня ему все это объясняет на своем языке, то сейчас, когда ты вот эту тяжесть, вот эту атмосферу, которую гениально создает Достоевский, ну, просто ты читаешь, и тебе тяжело дышать. И можно, опять же, да, вот в логике критической статьи Владимира Александровича, наверное, можно сказать, что вот, ну вот Федор Михайлович ошибся, там в Петербурге было и другое, да. Но вот он так это увидел и написал, повторяю, совершенно гениальную книгу. Именно гениальную, по-достоевски гениальную, да, недаром, вот, когда мы с Юрием Павловичем ее сейчас в этот раз обсуждали, он начал опять с того, что вот этот простой и назидательно такой дидактический отчасти эпилог, как будто вот, по мнению Юрия Павловича, ну, совершенно искусственным образом туда пристёгнут. Это разрешение проблемы. Вот. Я не готов с этим согласиться полностью, но это вот интересная мысль. Там действительно все очень и очень так неоднозначно, как всегда у Достоевского, при вроде бы таком нравственном векторе вполне понятном.
А вот еще один аспект, разворот хотел бы вам предложить, может быть, просто поделиться тоже от лица читателя и почитателя Довлатова. Я помню, в свое время выходила книга, которая называлась «Речь без повода» или «Колонки редактора». Там были собраны к тому моменту в том числе ранее неизданные тексты Довлатова, и была подборка его колонок главного редактора из газеты «Новый американец». И в одном из этих текстов, я сейчас не могу найти цитату точную, но помню, что он размышлял в том числе о, ну, может быть, вскользь по ходу, о проблеме абортов, вот деторождения. И была у него такая мысль, что когда начинается жизнь, вот это же главный вопрос в проблеме абортов. Жизнь начинается, как он пишет, говорит, я считаю, вопрос сложный, не знаю, многие спорят, но мне кажется, что жизнь начинается с первого проблеска сознания, иными словами, с первого сознательного крика, с первого крика ребенка. И если вот эту позицию рассматривать, расценивать как-то, то, в принципе, это позиция, которая вполне ведет потом к логике того, что аборт, возможно, допустим. Я сейчас вовсе не предлагаю эту очень чувствительную, болезненную тему по существу обсуждать. Мне просто почему вот это на ум пришло? Потому что мы, с одной стороны, говорим о Довлатове как о человеке, который размышлял о религиозных темах и являл какие-то глубоко религиозные мысли, как то, что вы говорили про то, что ад – это мы сами, как то, что мы цитировали про заповедь о неосуждении и так далее. Но вот в практике жизни человек даже таким гениальным художественным чутьем, размышляя о каких-то вещах, не будучи реально человеком религиозной традиции, религиозного мировоззрения, приходит к этически очень сомнительным выводам, даже очень красиво их преподнося. Вот что вы об этом думаете?
Вы знаете, применительно к приведенному вами примеру, я думаю, что эта тема действительно очень сложная, и при том, что представители всех традиционных религий абсолютно последовательно и однозначно выступают против абортов, вопрос сугубо богословской плоскости, если его перевести, в какой момент начинается жизнь и какая жизнь, да, это вопрос, который требует целого ряда уточнений. Не в том смысле, что я пытаюсь еще что-то под сомнение поставить, а в том смысле, что вот, ну, и ветхозаветная история показывает нам сложность этой темы. Ну, то есть, условно говоря, это никак не отменяет вот общей позиции, да, которая, вот, ну, которую в общем виде можно выразить о том, что жизнь с момента зачатия. Да, но там есть очень много таких уточняющих формулировок, да, причем таких, находящихся в области разных мнений. Да, что это значит? То есть, безусловно, это так, но что это значит? Там, какая жизнь и прочее? Это вещь, ну, не хочу сейчас, чтобы вот не вызвать, может быть, какую-то невольно или там вольно вызвать какую-то критику, но хочу сказать, что это действительно очень такой сложный вопрос, даже сугубо богословский. Понятно, что Довлатов, находясь вне вот этих богословских тонкостей, которых он, наверное, я не знаю, я так глубоко его биографии не занимался, интеллектуальной, ну, скорее всего, не очень хорошо себе представлял, тот вывод, который он делает, ну, он, в общем-то, вполне понятен, наверное, да, безусловно. Хотя, я думаю, что даже с точки зрения того, что сегодня позволяет нам знать о вот, человеке еще до его рождения, когда он в утробе матери находится, что нам позволяет знать наука, вполне возможно, что откорректировала бы его точку зрения. А здесь опять, понимаете, вот это опять такая, может быть, я глубоко не прав, но вот в приведенной вами цитате, которую я, кстати, не знал, здесь опять такая писательская нотка звучит. Да, вот первый крик, да, это вот какой, уже все-таки в большей степени образ. Это какой-то вот, ну, все понятно.
Да, если ребенок не закричал вначале.
Да, ну то есть, знаете, это образ, потому что если это допускать как рациональный аргумент, то получается, что вот там, я не знаю, за сутки до рождения, ну, потом, как что такое осознанный крик? Не бывает осознанных криков.
Да? Ну, осознанно, скорее всего, я так ошибся. С первого крика говорил.
Да, да, но понимаете, а вот там, когда он еще в утробе и крика быть не может, но он уже вот сокричит через, там, не знаю, сутки, 12 часов, 10 час, это еще что ли не жизнь? Ну, это же очевидно, что и Довлатов бы наверняка с этим согласился. Да, это все-таки такой писательский в каком-то смысле прием и пример, мне кажется так.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».